РИА Новости. Подкасты.
Ясно. Понятно.
Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня.
Привет.
И Алиса. Всем привет. Сегодня мы будем говорить о плавании. Дело в том, что я к своим там 30 с...
Ладно, можешь не рассказывать, скажите.
Но я не научилась нормально плавать, и когда, в принципе, я что-то так читаю, узнаю о пловцах, которые там проливы пересекают и вообще на большие расстояния плавают, ну, кажется, что это какие-то в моем сознании сверхлюди. Для меня что-то общее есть с беговыми марафонами. То есть это там, а, достижение поставленной цели, и, б, это мощный дофаминовый заряд после этого. И сегодня на разговор о плавании, о заплывах, мы пригласили к нам тренера по плаванию, эксперта методики Total Immersion Алексея Лихобабина.
Всем привет.
Леша, привет.
Привет. Вот знаешь, у меня не очень много друзей, но есть одна подруга питерская. Где-то пару лет назад она занялась плаванием, просто плавала в бассейне. Ну, вот эти 25 метров или сколько там, туда-обратно плавала. И потом перешла на вот это вот заплывы в открытой воде, или как-то на открытой, наверное, правильно, и даже приезжала уже, это не соревнование, наверное, когда в Крылатском у нас там грибной канал, и там толпы людей приходили, я приходил за нее поболеть, ну, там, как бы, я не знаю, как можно болеть, видимо, только на старте, потому что потом она пропала в воде, и все. И я увидел ее только уже потом, вечером. И туда приходили люди, я бы не сказал, что они были суперспортсменами. То есть это был просто там, я не знаю, пришел отец с семьей, он такой разделся, у него гидрокостюм, какие-то там наклейки на теле, ну, как это, наверное, эти пластыри. И, соответственно, все там, его жена с дочкой сидят, тоже болеют за него. А он такой, ну, не сказать, что прям суперспортивный, но такой крепенький дяденечка, и поплыл. И мне показалось в какой-то момент, что как последнее время, но последние несколько лет у нас очень популяризируется история с этими всеми марафонами, с бегами. Тут каждый раз все больше и больше людей. И вот, когда у нас 16 мая должен был быть московский полумарафон, его, к сожалению, отменили, но как бы то ни было, там был чуть ли не солд-аут по этим, как называется, по заявкам, наверное, правильно?
Да, по слотам.
Да, по слотам. И мне показалось то же самое, что есть похожая история и с плаванием. Либо просто я, может, раньше не замечал этого, но как будто бы вот эта вот история про заплывы, не знаю, в тех же Крылатских, в Грибном канале где-то еще, и вот эти вот все переплывы там Ла-Манши и Босфоров, как будто бы сейчас это все популярнее и популярнее и популярнее, и скоро у нас люди станут все очень здоровыми, классными, счастливыми и всякое такое.
Достигнувшими своих целей.
Да, закрывшими все гештальты, назовем это так. Правда ли это?
Ну, правда, да, это действительно так. Любительский спорт, так же, как и бег, правильно ты сказал, он набирает популярность, и плавание в том числе. У нас и по России очень до вот пандемии, до коронакризиса было много заплывов, которые проводились ежемесячно, и сейчас все это возобновляется. И, да, все больше людей, просто история какая. И чтобы начать бегать, ты просто берешь там кроссовки, выходишь на улицу и бежишь. А с плаванием часто такая история, что для людей это связано там со страхом смерти, скорее всего, вода. Нужно пойти в бассейн, там, раздеться еще, там, показать свои... Ну, короче, очень много страхов с этим связано. Возможно, поэтому чуть меньше людей. Я, ну, честно говоря, статистику давно не смотрел, но точно плаванием занимаются там меньше людей, чем бегом.
Ну, как бы то ни было, все равно, если сравнивать, например, ну, хорошо, 2019 год, давай, который был такой более-менее еще спокойный, и с ним сравнить 2009 год, то, что было там 10 лет назад до него.
Ну, это вообще несравнимые вещи. В 2009 году в России вообще никто не знал, что такое плавание на открытой воде. Ага. Практически не проводились заплывы. Сейчас это, я сказал, раз в 100 увеличилось, ага, по сравнению с
тем. И количество людей, соответственно, тоже.
Да, и количество людей тоже благодаря школам любительского плавания, именно которые для взрослых создавались, для тех, кто никогда не плавал, и в том числе наша школа. Те, кто совсем никогда не умел плавать, взрослые люди приходили, научались, и таких там по России тоже много открылось.
В чем принципиальная разница? плавать. Я понимаю, конечно, визуально, как это отличается, но всю жизнь ты плаваешь в бассейне, если ты пришел в бассейн для того, чтобы условно намотать, не знаю, 50 бассейнов проплыть, и вот у тебя есть какой-то, ну, наверное, показатель по километражу. А открытая вода — это всегда была история про какое-то купание. Ну, типа, пришел покупаться. И здесь получается такой момент, что ни с того ни с сего вот люди из бассейнов вышли, пошли к рекам, озерам, не знаю, каналам, и стали там наверстывать уже этот километраж. В чем здесь конкретная разница именно, я не знаю, не из-за того, что там вода менее хлорированная, там, я не знаю, в этих местах?
Разница существенная. Я сам бассейный пловец, я тренировался, учился в бассейне, выступал на соревнованиях, плавал там 50-100 метров свои на соревнованиях на скорость. И уже став взрослым, я часто от берега просто не отплывал. Меня спрашивают, почему ты не отплываешь от берега? Ты там кандидат в мастера спорта. Я говорю, я кандидат в мастера спорта по плаванию в бассейне, а не в море. Объясню, почему. В общем, плавание на открытой воде отличается от плавания в бассейне наличием, скажем так, факторов вот этой среды дикой, которая нас по факту при неудачном стечении обстоятельств может убить по-настоящему. Mm-hmm. Да. То есть это волны, это течение, это наличие там морских гадов, наличие среды, какой-то света, тепла, ветра, возможно, пойти дождь, и что ничего не видно. То есть даже в Черном море бывает так, что людей, вот человек отплывает буквально на 100 метров, какая-то воронка его затягивает, сводит ногу, человек паникует, тонет, там падает с матраса, не умеет плавать, тонет. Но это там, наверное, про тех, кто не умеет плавать, про тех, кто умеет плавать. Мы привыкли как плавать. То есть, получается, мы делаем эти там 20 грибков в 25-метровом бассейне, делаем поворот и плывем дальше. То есть за этот поворот отдыхаем. Можем в любой момент остановиться, если что-то пошло не так, там приедет скорая, вытащит. Здесь же, находясь на расстоянии даже там 400 метров от берега, не говоря уже про километр, если что-то пошло не так, банальная паника, она может убить. У меня был случай, весна, там 7 мая, как сейчас помню, тоже по молодости еще я тогда занимался плаванием, я решил переплыть озеро. Вода градусов 12 была или 14. То есть я в одну сторону переплыл, своему напарнику говорю, давай погреемся. Он говорит, да не, поплыли обратно. Мы поплыли обратно, и ровно на середине озера я перестал чувствовать вообще все свое тело. Ну, то есть оно замерзло настолько, что я не чувствую, как у меня работают мышцы. И на меня навалилась паника. То есть я запаниковал. В тот момент я понял, что если я сейчас продолжу паниковать, я точно умру. И если я взял в руки, я вспомнил, что я на тренировках там и под жесткой нагрузкой плавал, и, скорее всего, сейчас я эти там 300 метров доплыву. То есть я собрался, поплыл медленнее, доплыл, там отогревался потом несколько часов. Но все-таки я понял, что людей убивает на открытой воде. И это не то, что неумение их плавать.
Это именно психологический момент.
И в том числе, да, чем отличается плавание на открытой воде от плавания в бассейне, это определенной психологией, пониманием тех процессов, которые происходят вот в этой дикой среде, в которую человек попадает.
А как этому психологически вообще обучают? Ну, то, что ты сейчас рассказал про вот этих морских гадов, у меня сразу еще так, там же есть еще всякие в озерах, например, штыри, коряги, я не знаю, все что угодно, я на это наступлю, я поранюсь. Вот если начинаешь заниматься не просто плаванием в бассейне, скажем так, то как-то это реально с психологом отрабатывается или это тренер рассказывает?
Эти штуки тренируются отдельно. Начнем вот с этого. Есть техника плавания. Например, она целиком отрабатывается в бассейне. Можно учиться в бассейне плавать там часами. И человек физически готов плавать часами. Но попадая, например, на открытую воду и не учтя, что здесь может быть течение, естественно, не зная, как с ним работать, возникает страх. То есть как мы тренируемся? Тренируется она так же, как техника плавания, периодически, например, все дальше, отходя от берега, или, например, плавая на несколько километров вдоль берега, там, или от берега, или там, между островами, или между какими-то точками, но с сопровождением. То есть человек плывет, рядом с ним идет каяк, лодка. Там. То есть в случае чего, оп, спрыгнул на лодку. Я периодически лагеря на открытой воде провожу, и мы всегда делаем сопровождение. То есть люди прям, ну, я вижу, что они боятся. Для них неизвестная вообще вещь. То есть они не понимают, что с ними будет происходить. Ну, как на это нормальная ситуация. И они потом плывут рядом с лодкой и понимают, что ничего страшного там нет. Ну, что это рабочий вариант, да, можно попасть. То есть плывет, теплая вода, а потом метров, например, 100 просто ледяной воды поток. И когда в него первый раз попадает, мне даже такой, ну, шоковый удар, то есть как ледяным душем. А представьте, что там берега нет, в стороне там с одной стороны скалы, с другой стороны открытое море. Угу. И то есть такой попал в ледяную воду, и что делать? Ну, первая реакция. А когда рядом лодка, такой, а, ну ладно, поисследует вопрос, ну, может, она холоднее станет, ну ладно, из чего вылезу на лодку. И он, когда сам уже, например, ну, сам или в каких-то других ситуациях попадет в такую же, он понимает, а, я в такой же попадал, я знаю, что с этим делать, со мной ничего не произойдет, и плывет дальше. Как с любым другим страхом работать. То есть страх – это всегда какая-то надуманная вещь. Она в большинстве случаев нереальная. Мы сейчас, ну вот сейчас еще один пример приведу, он просто прям яркий, показательный. Я сам занимаюсь альпинизмом уже 12 лет. Я там на Эльбрус, у меня было 5 попыток восхождения, 3 раза я поднимался.
И мы вот сейчас... Так?
Да, и мы сейчас идем с моим бизнес-партнером, но она женщина, идем на Эльбрус. Она захотела, она ни разу не была, ну, я решил ее поддержать.
С юга?
С юга, да, по самому простому маршруту. Я вижу, как она вот, ну, у нее прям накатывают страхи, она о них рассказывает. Я понимаю, что все, что она рассказывает, это просто, ну, этого не произойдет там, этого просто не будет. Выкладывают ролики, когда там ветер просто вообще все сносит, заносит ветром. Она говорит, там реально такая погода. Я говорю, ты понимаешь, что если будет такая погода, мы просто никуда не пойдем. Да, там бывает такая погода, но в такую погоду не ходят на гору.
Ну да.
Ну, это же страшно выглядит. И тоже, а если я замерзну? А если вот там то-то, там, а если ко мне придет жираф, да, там вот такие истории. Ну, то есть этого если всего, скорее всего, не произойдет.
А есть разница плавания вот на открытой воде, в пресной воде или в соленой?
Да, есть. В соленой воде проще.
А с чем это связано?
Соленая вода.
С тем, что он просто держит, да?
Соленая вода держит,
это прям ощущается.
Это очень сильно ощущается. Я опять на примере приведу. У меня прям вот последние все разы, когда мы еще могли уезжать до того года, в лагерь приезжает женщина, мужчина умеет плавать только брасом. Ну, то есть на воде держится как-то, кролем, ну, не плавали никогда. И они у меня на третий день реально плывут 2 километра кролем. То есть да, там такое неуверенное движение, сильно поворачиваются на вдох, но плывут. И все такие, да ладно, нет, вода держит, очень сильно держит. У меня в пресной тонут. Я ложусь, например, просто лежать, когда ровненько, у меня ноги начинают тонуть достаточно быстро. А в соленой я как этот... поплавок болтаюсь, у меня ничего не тонет. И дальше остается только приделать правильное расслабленное движение рук, и можно плыть реально до бесконечности. Столько же, сколько ходить.
Звучит интересно. А есть ли разница, например, вот ты, не знаю, в Черном море плывешь или в Красном море, или в океане?
Могу сравнить Черное море с Индийским океаном. Это было последнее сравнение, которое происходило. В океане проще. Ну, где соленость выше, там проще.
Ну, это прямо сразу же ощущается.
Да,
это... Ты просто знаешь, что... Ну...
Нет, это ощущается... Ну, как если ты вот вчера был на Черном, приехал, у тебя есть возможность сравнить прямо сейчас. Но да, в Черном море вот этот фактор, он где-то между пресной водой и океаном, и вот этими теплыми морями. Где выше соленость, тем оно больше выталкивает. Где у нас самое соленое море, говорят, туда
мёртвое,
вообще...
да?
Да, в него вообще нырнуть нельзя, то есть оно так вот, я не пробовал,
ну,
правда.
Это же вообще тогда плавать нереально там, если и нырнуть нельзя. Кстати, есть же куча этих стилей, кроль, брас, баттерфляй. Как-то стиль зависит от целей плавания?
Стили изначально, ну, были придуманы скорее для соревнований. 4 стиля, которыми плавают на соревнованиях. Из них единственный прикладной, самый, это плавание кролем. Почему? Кролем плавают быстрее всего и дольше всего. Все самые длинные заплывы плывут кролем, все самые быстрые заплывы плывут кролем. То есть он самый энергоэффективный, наверное, да, вот так назовем, да. У него самая сложная техника. Почему? Потому что асинхронное движение руками по-разному двигаются. Если, например, брать брас и баттерфляй, там синхронные руки и ноги работают. Если брать плавание на спине, он иногда тоже называется кроль на спине, но там чем проще, там не нужно дышать. Ну, в смысле, там не нужно поворачивать голову на вдох, не нужно встраивать в ритм. А в кроле, в обычном, еще нужно встраивать в нужный ритм повороты головы, причем еще вдохнуть так, чтобы не вдохнуть воду. Ну, то есть технически он сложнее, но самый прикладной. Поэтому обычно те, кто учится, учатся плавать кролем, чтобы на открытой воде плавать и в бассейне. А брас, он попроще, ну, кажется, он попроще, потому что правильный брас сложнее, там нужно определенным образом вывернуть ноги, чтобы правильно сделать удар ногами, а часто это не физиологичное движение, это нужно растягивать. То есть взрослому человеку это такая сложная история, но им просто как там, ну, не зря есть стиль сочинский брас, да, которым там старушки плавают с поднятой вверх головой.
Ну, это я его, наверное, баттерфляем назвала.
Ну, баттерфляй, который ты выпрыгиваешь из воды.
И двумя руками над водой.
Загребаешь. Это, мне кажется,
это самый физически, ну и тоже технически он сложный. Он второй по скорости после плавания кролем, если на соревнованиях смотреть. Но он самый физически самый затратный. Я даже за всю свою спортшколу, наверное, не мог интенсивно больше там 75-100 метров проплыть. То есть, хотя мы были сильные плавательные, но то есть настолько техника в плавании влияет. То есть неправильное плавание, особенно баттерфляем, оно даже мне, там, не, если я кролем мог там, 5 километров проплыть достаточно быстро, то баттерфляем 75-100 метров максимум. Mm-hmm.
Мы начали говорить про разные заплывы на открытой воде, и вот есть вот эта вот история, когда люди переплывают что-то. Например, они переплывают, я не знаю, канал, переплывают пролив да. какой-нибудь.
Да.
Вот насколько вообще сейчас история с переплыванием чего-либо, имея какой-то, я не знаю, наверное, здесь, ну, я не знаю даже, в чем здесь какой-то дополнительный кайф, наверное, именно в том, что это какая-то вот есть финальная цель, и виден финиш условный, это другой берег, к примеру. Вот с точки зрения вот этих всех историй, какая там градация сложности, как, например, у тех же гор, когда там они, вот есть такая, там, не знаю, А4, не знаю, сложность горы там или что-то такое. И вообще с точки зрения заплывов, какой у нас там, не знаю, самый длинный заплыв, если это через пролив, или самый шустрый какой-нибудь, там, может, надо перепрыгнуть маленькую, не знаю, перешеек, канал панамский.
Вы меня простите, меня так не очень эти истории вдохновляют всегда про проливы, то есть что-то mm-hmm. там кому-то доказать, ну, то есть это прям не мое. Я больше такой про любовь к плаванию и там про в кайф все это делать, ну, что знаю про переплывание проливов, расскажу. То есть есть там программа «Семь вершин», например, в альпинизме.
Mm-hmm.
Вот программа «Семь проливов», она в разы сложнее программы «Семь вершин».
А даже есть такая программа, да?
Ну, придумали, естественно, там люди, желающие там выделиться. В эту программу всего за там... Ну, вот как ее придумали, по-моему, даже 100 человек не сделало 7 проливов. Если 7 вершин, там много-много людей уже сделало. То есть она действительно сложная. Самый короткий пролив, ну, Босфор, он 6 километров, трасса. Второй по длине 25, и остальные там от 35 до 50 километров.
Угу.
То есть это реально там, ну, на десяток часов каждая история. И, например, вот Босфор и Ла-Манш. Самые популярные у нас заплывы. То есть Босфор между Европой и Азией, Ла-Манш между Великобританией и Францией.
Угу.
А Босфор. Самая простая история. Не зря туда, ну, ломится толпа народу, причем интересно, красиво. Там хоть 6 километров, но эффективная длина где-то 3-3,5 километра. Почему? Потому что по течению плывет. Там буквально можно вот выйти на фарватер, отдаться ему, оно донесет до финиша. Там главное повернуть правильно на финиш, потому что может его пронести, может унести мимо финиша, тогда mm-hmm. выгребаться придется. То есть это, ну, скажем так, достаточно простая, сложная, наверное, по логистике, потому что туда зарегистрироваться, потому что слоты раскупают там за 10 минут.
А, серьезно?
Есть квоты на страны, типа там 100 человек только с России максимум. Я не знаю, сколько, mm-hmm. но вот образно там так. Популярная история, да, достаточно красиво, прикольно. У меня несколько учеников переплывали его. Он самый простой. Там тепло, да, теплая вода и короткая дистанция. Ла-Манш, он же English Channel, как великобританцы его называют. Там история в том, что, во-первых, холодная вода всегда, особенно в то время, когда плывешь. Ну, то есть она ледяная прям. Там в чем история? Зачет только без гидрокостюмов. Ну, то есть, если ты переплыл, то вот мне как-то на тренерском курсе на нашем Total Immersion, мы в Испании сидели, там сообщество международных тренеров, у нас главный тренер с Великобритании, она много кого подготовила. И там тоже начинается эта история, вот, Алексей, а ты что, а ты это переплывал, что? Я говорю, ну, 15 километров, я говорю, плавал максимум, там, на скорость, что-то не хочу больше. Он говорит, а ты хочешь Ла-Манш переплыть? И мы так одновременно с этой стрессой такие, нет. Они так смотрят, почему? Тресина смотрит и говорит, слишком худой.
Замерзнешь?
Да, реально, люди отжираются перед этим заплывом. Чтобы был слой жира, который будет, говорит, потому что там сколько там, по-моему, 10 часов в ледяной воде. И там в чем история, тоже отличие от Босфора. Если Босфор – это размеченная трасса, то есть ты видишь, куда плыть, ты видишь берега, то есть там открытое море, и там пилот. Там есть прям профессия пилота, который ведет пловцов через Ла-Манш. Ага. Это прям профессия. Ты ему платишь, ты попадаешь в нужный слот. Если ты пропустил свой слот, например, по какой-то причине не пошел в это время, все, ты там отодвигаешься в очередь. То есть у каждого пилота еще есть очередь. Он в какой-то момент может тебе сказать, нет, ты сейчас плывешь не завтра, а сейчас, ну-ка, давай на старт. И, ну, там такая история, скажем так, интересная, потому что ты не видишь берега, и он тебя ведет. Там же все течение, получается, течение носит через этот пролив в океан из океана. И задача пилота провести по короткой траектории, потому что там можно еще намотать с десяток километров, увлекаясь этим течением. И он ведет от короткой точки до короткой. Вот в этом отличие двух самых главных заплывов. Остальные там есть, и что у нас там, Гибралтар есть, он, по-моему, под 23, по-моему, километра, я не помню, или 30. То есть там тоже теплая вода, но уже просто длинно, долго, реально долго плыть, сколько получается. Когда часов, думаю, 8-10. занимает эта история, если прям хорошо.
А вот с точки зрения таких вот долгих заплывов, там, если сравнивать, например, это с марафоном. В марафоне есть вот эти вот пит-стопы, где ты такой немножечко сбрасываешь темп, берешь там какие-то изотоники, я не знаю, там, сникерс, что-нибудь такое. У пловцов есть такие истории? Как это происходит? Или он просто с рюкзаком плывет и оттуда достает...
С лодки. Если брать вот эти заплывы, то с лодки или даже с выходом на лодку, ну, от заплыва зависит.
Ага.
А если брать заплывы на открытой воде, например, длинные, даже Олимпиаду, ну, можно посмотреть, там 10 километров они плывут, это примерно 2 часа, так же, как марафон. То есть можно в плавании, если сравнивать с марафоном, то 10 километров – это дистанция марафона. Все, что больше, это ультрамарафон уже и по времени, по затратам сил. И там тоже дают с лодки, и да, вот я в Бенедорме плавал, там тоже стоит лодка, типа там с нее в нас кидали, как в дельфинчиков, там бананы, воду, да, в воде потом повисел, попил. Есть буй, но он для безопасности, но в него тоже можно сложить там, ну, что-нибудь там с килограмм, например, воды, еды, потому что если больше, он начинает тонуть, и его приходится еще за собой тащить. Такой оранжевый буй размером где-то там сантиметров 40, ну, чтобы видно было пловца, и если что, на нем, на этом буе можно повиснуть, если что-то сильно свело там, ну, или просто отдохнуть. То есть он для безопасности создан. В него можно чуть-чуть еды положить.
Ну, то есть вообще, в принципе, такая история довольно себе привычная. То есть они там всегда попивают, подъедают что-то.
Как в любом спорте, и человеческое тело, оно просит кушать, поэтому люди стараются обеспечить себя едой.
Ясно? Понятно.
Вот ты, перед тем, как мы начали запись этого эпизода, принес книгу «Как легко дышать в плавании». Создается ощущение, что самое главное в плавании – это система дыхания, а все остальное вторично, как будто бы. Так ли это?
Это очень крутой вопрос, прям спасибо. Мне всегда нравится на него отвечать, поэтому я считаю его крутым вопросом. На самом деле это не совсем так. С одной стороны, это утверждение верно, а с другой стороны, оно абсолютно неверно. Но начнем с той, с какой оно верно.
Утверждение Шрёдингера, понятно.
Да, действительно, если ты не будешь дышать, ты далеко не уплывешь. Но это логично. И поэтому часто люди говорят, что да, конечно, дыхание самое важное. Научите меня дышать. К нам приходит, говорит, научите меня дышать. Вот у меня дышать не получается. Но пойдем чуть дальше и зададим правильный вопрос, собственно, вот эта книга отвечает на этот вопрос, а почему у тебя дышать не получается? Может, не потому, что ты дышишь неправильно, да, может, что-то дальше есть? А что дальше у нас есть? Например, затраты силы. Если сильно лупить ногами в плавании, у нас в ноге самая большая мышца в организме. Чем сильнее я работаю, тем больше она жрет кислорода и питательных веществ. Соответственно, тем больше мне нужно дышать. Меньше работаем ногами, меньше нужно дышать, меньше буду задыхаться. Техника. Если неэффективная техника, я продираюсь сквозь воду, трачу колоссальное количество сил. Часто бывает так, приходят ученики, которые 20 метров он не может проплыть, 10 метров не может проплыть, устает так, что все нужно останавливаться и дышать. Это не с тем связано, что нет сил, или выносливости не хватает, или дыхание неправильно, а с тем, что он настолько много сил тратит на борьбу с водой, что просто ему нечего уже пустить на то, чтобы плыть прямо. Получается, убираем в первую очередь мешающие факторы, а потом начинаем настраивать и технику, и дыхание уже оптимально, потому что когда человек сам себе создает проблему, в том числе с нехваткой вдоха, но сначала ее нужно убрать, эту проблему, а потом накручивать.
Смотри, но все равно получается, кажется, что дыхание – это то, что мы делаем всю жизнь. Ну, то есть по факту это же самая такая естественная история. А получается, что для того, чтобы более-менее хорошо и долго, я не знаю, и спокойно, без нервов плавать, то нужно учиться тому, чему у тебя организм как будто бы научен с нулевого возраста. Это получается какая-то же вообще обман сплошной.
Тоже до того, как мы начали писать этот подкаст, мы с Алисой разговаривали, я начал эту тему, сейчас продолжу ее. У нас плавание, он контррефлекторный, контринтуитивный, называй как хочешь, вид спорта. То есть мы попадаем в среду, с которой никогда не сталкиваемся на суше. Первый пример. Мы сейчас там сидим, опираемся на стул, ходим, опираемся ногами на землю, на твердую землю, на твердый стул, на твердую кровать всегда. Мы там подпрыгнем только на несколько десятков секунд, окажемся в невесомости и опять коснемся твердой земли. Мы привыкли выстраивать свое тело от твердой опоры усилием мышц. В плавании в воде это не работает, там нет твердой опоры. И рефлекторная попытка найти твердую опору приводит к тому, что человек тратит силы. оттуда берется борьба с водой. Махать руками, вот это расторопно, пытаться вытолкнуться, отжиматься в воде, это все не работает в воде, потому что там ну, нет там твердой опоры. Там есть другое, там есть выталкивающая сила, которая нас держит. На самом деле тело человека обладает положительной плавучестью. То есть тело человека не тонет, ну, при полном вдохе, скажем так, есть допущения некоторые. Если вспомнить школьный курс физики, то айсберг на 10% над водой, 10% его массы. Ну, человек, это зависит от человека, естественно, от тела человека, плюс-минус 5%. Масса тела у человека может быть под водой. Это нам ни о чем не говорящая цифра, если мы начнем сравнивать с другими процентами. Например, голова весит 6-7%. Что из этого следует? Если целиком вытащить голову из воды, нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы она над водой держалась. Нужно подгребать руками и ногами. Отсюда вот этот сочинский брас, когда по грудь человек высовывается из воды и машет руками и ногами только для того, чтобы вот это все не утонуло под воду. И медленно-медленно, печально продвигается вперед. Какое отношение это имеет к дыханию? Непосредственно. Для того, чтобы держаться в воде, нам нужно, чтобы... Что у нас лучше всего из воды выталкивается? Это воздух. Чем будет больше воздуха в легких, тем у нас будет лучше плавучесть, тем меньше сил нам нужно прикладывать, чтобы в воде держаться. Вода сама нас будет держать. Поэтому мы свое дыхание в воде и легкие используем совершенно иным образом, нежели на суше. Вот я сейчас сижу и дышу, у меня практически... спущенные, легкие. Когда я плыву, я сначала надуваю грудную клетку полностью, и потом дышу только диафрагмой. Я оставляю этот объем постоянно, на котором вода меня будет держать, где-то примерно половина объема легких.
Как пузырь.
Как пузырь, да. И Вань правильно сказал, мы вроде этому учились всю жизнь дышать, ну, научились с детства рефлекторно.
Ну, да.
Но здесь задача какая? Осознанно переучить свой паттерн дыхания на совсем другую историю, на совсем другой алгоритм, скажем так. То есть по-другому использовать. И не зря тоже там наша методика в том числе называется осознанным плаванием или плавательной йогой. То есть мы берем вот это каждое движение и просто осознанно его переучиваем. Ну вот там вот
между
это
каждое
есть,
движение
это...
вздоха или...
Вообще каждое движение, в том числе и вдоха. То есть понимаем, зачем оно нужно, как оно должно происходить, а потом сознательно концентрируя на нем внимание, это вот аналогия с йогой как раз, постоянно концентрируя внимание, мы с ним плаваем, 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 пока оно не войдет в привычку, в новое. Потом мы переключаемся на другой элемент, также его шлифуем, шлифуем, шлифуем. И здесь параллель, если знаете, с японским кайдзеном, как они в своих использовали методику в своих корпорациях, выстраивая процесс производства. Делим процесс на много-много частей маленьких, тренируем каждую часть, потом собираем в единое целое. Потом опять разбираем, опять берем одну малую часть, улучшаем ее, опять собираем в единое. И так постоянно, так бесконечно. И это процесс бесконечного совершенствования. И мы его как раз применили в плавании, в обучении плавания.
Вот эти все моменты, которые ты рассказываешь про ощущения и про осознанность, это сразу делается в воде? Или вы начинаете учить, например, на суше? Как это вот у серферов, например, делается? Они там сначала постояли, покатались немножечко на этом.
Мой любимый вопрос, а есть ли у вас какие-нибудь упражнения на суше, чтобы почувствовать баланс в воде?
Да, типа того, чтобы научиться плавать.
По классической, скажем так, технологии проведения любых тренингов действуем, мы сначала демонстрируем то, что нужно сделать. Мы делаем имитацию сначала. Да, мы на суше делаем имитацию. Потому что глупо предполагать, что если человек вот так не может сделать на суше, ну, такое, например, движение, я сейчас просто любое показываю, да, движение рукой, не следя за ней, не повторяя, что он его сможет делать в воде, когда он попадет в среду, которая ему стрессует его. То есть вряд ли движение, которое не получается на суше, начнет резко получаться в воде.
К слову о стрессовой ситуации. Со мной, слава богу, такого не происходило, но у многих моих знакомых их учили плавать в детстве вот этим замечательным карательным методом. Отплыл чуть-чуть от берега, бросил на середину с лодки и плыви. Вот правда. Я этих знакомых, когда спрашиваю, как ты научился плавать, ну вот именно так. Это вообще насколько здорово? И реально ли так научиться плавать? Стоит ли так учить?
Ну, это вопрос, наверное, вообще не про обучение, да? Это все равно, что как там, как меня учили на горных лыжах кататься. Вот горные лыжи, вот черная трасса на Эльбрусе, ехать туда, вперед. А, ну нет, до этого мы где-то минут 10 или 15 потренировались на зеленой. Ладно, нет, было дело. как их кантовать. Мне так хотелось жить, что я как-то выжил там, ну, нелепой этой техникой, оттормаживаясь там от склона и так далее. Ну, то есть я совершенно неправильную технику изучил. Здесь такая же история. Ну, возможно, это произойдет, но возможен и другой исход, что человек на всю жизнь получит себе фобию, причем от которой он будет потом долго бегать. Ну, может, у него, конечно, судьба такая, может, с одной стороны сказать. Но, может, уже имея какие-то более современные методы обучения плаванию, ими пользоваться, да, не пытаться... Это как там лечение болезней какими-нибудь бабушкиными методами. Когда нужны услуги хирурга, наверное, уже глупо заговаривать гноящиеся раны. Вот здесь такая же история. Технологии ушли вперед. И можно научиться легко, без стресса, быстро. И просто, ну, бросить человека в воду, ну, он как там выживет, выживет, не выживет, не выживет. Это, наверное, не, вообще не про обучение. Это какой-то такой, как клин клином вышибают, да? То есть человек боится воды, его бросают в воду, ему настолько страшно, что он выживает такой, о, ну да, как бы тут не страшно, я выжил, значит, я могу плавать. Это, наверное, да, это жесткая психотерапия тоже, old school такое.
А намного сложнее научить плавать взрослого, чем ребенка?
Мне проще.
Проще?
Я на этом специализировался, как раз на обучении взрослых, мне проще работать со взрослыми. Ну, то есть я в своем подходе использую и коучинг, и психологию, и понятно, что человек там, ну, старше 14 лет, он уже со своим умом... С одной стороны, это проблема в том, что он со своим там умом уже сросся, и у него есть какие-то там убеждения относительно себя, этого мира, окружающих, там, воды, и с ними нужно работать. Но мне проще в том, что с этим можно работать. Ну, для меня дети, они такие более непонятные, такие, ой, блин, что-то там играет, что-то делает, как с ним обходиться, непонятно, да, я ему что-нибудь объясняешь, он раз уходит. Ну, это моя история, ладно. Со взрослым я могу договориться, я ему могу объяснить, особенно когда у человека есть цель, стремление, он понимает, зачем ему это нужно. То есть мы с ним движемся из точки зрения психологии, понимания того, почему у него получается, не получается, убирание этих проблем, с точки зрения техники, также через осознанность, то есть самодисциплина есть у взрослого, стремящегося к какой-то задаче. Но с ребенком, возможно, так возможно, но с 7-летним, например, вряд ли так получится, да? То есть есть такая палка о двух концах. С другой стороны, ребенку вот что не скажешь, он будет делать. А у взрослого всегда есть такие, а зачем это нужно? А типа, а как мне это поможет? И вот это в уме начинается история. Но есть способы это обойти и помочь человеку там пройти через свои сомнения. И в том числе это помогает быстрее учиться.
А есть что-то, чему плавание вредит?
Есть.
Даже вот, грубо говоря, не какой-то там в жизни, психологическом, не знаю, в чем-то, а элементарно даже на уровне физики.
Да, я про здоровье как раз хотел сказать. Это так же, как с ножом. Им можно приготовить ужин, а можно пойти и убить людей. То есть у меня сейчас второй проект, вот как раз с кем мы идем на Эльбрус, проект по оздоровлению, в том числе по оздоровлению в воде, от избавления от боли в спине, грыж, протрузии и так далее. И часто, ну, она эксперт уже с 30-летним стажем, реабилитирует людей в госпиталях, и там от инсультов, от травм восстанавливала. Вот сейчас там двойной перелом позвоночника, прямо сейчас вот она с человеком работает в Красной Поляне, он за две тренировки, он приехал на кресле-каталке, после второй тренировки своими ногами уже мог ходить. И мы с ним много это обсуждаем, и часто врачи что делают? Травма спины, например, или грыжа, протрузия, боль в спине, они пишут. Рекомендуется плавание. Ну, часто, да, мы все слышали эту историю,
что
вот...
Правда, что это полезно для плавания.
Вот, полезно плавание. Дальше иногда пишут, плавать брасом. Они откуда это берут? Из учебников там в 60-80-го года. И вот Ольга рассказывала, она говорит, ко мне приходит вот такой с такой справкой человек. Я, говорит, садилась в машину, ехала к этому доктору, говорил, иди сюда. Сажала его в машину, привозила в бассейн, ну, в свой там фитнес, где она занималась, заталкивала в воду и говорила, вот смотри, вот плыви вот так. Он плывет, она говорит, вот это плавание брасом. Он такой, правда, что ли? Так же, говорит, нельзя плавать с больной спиной. Она говорит, понятно. А нам же, говорит, никто это не объяснял. Это же, говорит, в учебнике написано, я, говорит, и даю такую рекомендацию. То есть плавание брасом, перегиб позвоночника, очень сильно изгиб позвоночника, особенно во время плавания брасом, и наличие грыж протрузии будет только усиливать его. То же самое с задранной головой. Любое плавание без техники будет вредить позвоночнику. Гарантированно. Потому что человек рефлекторно задирает голову. Так плавают. Это чисто человеческое плавание. Так плавают люди, так плавают собаки, так плавают лошади. Желание дышать рефлекторно. Задирая голову, мы напрягаем шею, напрягаем позвоночник, изгиб позвоночника, соответственно, там трутся диски и все так далее, пережимают нервы со всеми вытекающими последствиями. Например, плавание тоже без техники, борьба с водой. постоянная история, что человек напрягает те или иные мышцы от страха. Ну, от страха, от того, что он с водой борется. Соответственно, у него еще больше зажима в теле появляется, чем он расслабляет. Поэтому вот я бы сказал так, что любое плавание без поставленной техники будет вредить человеку. Особенно, если он попытается увеличить нагрузку. То есть, если, ладно, он придет там 20 минут поплавать своим сочинским брасом, с поднятой головой или там не торопясь поплещется, да, ничего с человеком не случится. Но если вот это мы там видим, как это называется, там майский шлеп, да, или попытки более сильно, интенсивно действовать в воде с неправильной техникой, так же, как в тяжелой атлетике, это гарантированно при постоянном повторении приведет к проблемам.
А от каких-то вредных привычек благодаря плаванию вообще реально отказаться?
Ну, давайте пофантазируем на эту тему. Наверное, если возвращаться к гормонам, да, к гормонам удовольствия, к тому же дофамину, физическая нагрузка, она часто человека уводит от стресса и позволяет ему, ну, кайфовать от процесса. Соответственно, часто как побочным эффектом может быть там, отказ от переедания, от там, кофе, от сигарет. Просто как побочный эффект, если человек нашел какую-то радость в жизни, будь то плавание или какая-то другая деятельность. А не целенаправленная практика, но здесь нет какой-то стабильности этой. Иногда, ну, к соревнованиям готовится. Человек просто понимает, что он не сможет курить и готовится к соревнованиям, если у него есть цель. Он такое на некоторое время бросает. Но часто привычки вредные. Это же какой-то психологический фактор, с которым полезно просто отдельно поработать, и это там к плаванию, к спорту, пожалуй, не имеет никакого отношения.
Я думаю, что мы все обсудили. Я могу сказать, что, к сожалению, мне плавание даже на моем уровне не помогло бросить курить. Вот. И я думаю, что мы завершаем наш выпуск по традиции музыкой. Ваня, что мы сегодня ставим?
Ну, я подумал, что раз мы говорим про осознанность и дыхание, и плавание, вот это все красивое, то сегодня мы послушаем такого московского композитора Дмитрия Евграфова, который пишет красивую фортепианную музыку, и он также является одним из создателей такого приложения, которое называется Endel. Это такое специальное приложение, там искусственный интеллект, который на основе твоих каких-то данных, причем чем больше данных ты ему отдашь, тем лучше, будет сам генерировать постоянный какой-то музыкальный фон. И этот фон будет всегда полностью уникальным и не повторяться. Ну и как бы, собственно, вот Дмитрий Евграфов, он отвечает за, скажем так, создание звука именно в этой штуке, ну и сам по себе пишет очень красивую фортепианную музыку. Поэтому им и закончим этот прекрасный выпуск.
А в гостях у нас был Алексей Лихобабин, тренер по плаванию и эксперт методики Total Immersion.
Что означает полное погружение? Что с этими англицизмами?
А потому что так надо, так правильно. А с вами были Ваня.
Да, это был я.
Это был ты и Алиса. Всем пока.
Пока.
Пока-пока.
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Podcasts, Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.